Результатом проведенного исследования и стало то, что треть новомучеников и исповедников российских, более 500 человек, представлены Московской епархией, города Москвы и Московской области. В то же время при изучении этого фонда выяснилось, что одни и те же люди по одним делам выступали как обвиняемые, а по другим как свидетели против других обвиняемых. Псаломщик Троицкого храма города Коломны Александр Мещанинов служил в храме с 20-го года и был арестован в разгар репрессии. 27 ноября 37-го года заключен в Таганскую тюрьму. На допросе 29 ноября он не лжесвидетельствовал ни против себя, ни против других, отрицал и показания против него лжесвидетелей. 3 декабря тройка НКВД по Московской области приговорила псаломщика к 10 годам заключения в исправительном трудовом лагере. Из находящейся в деле справки мы узнаем, что псаломщик Александр Мещанинов скончался в заключении 14 июля 1938 года. При просмотре всего фонда судебных следственных дел выяснилось, что незадолго до своего ареста в июле 1937 года псаломщик Александр Николаевич Мещанинов вызывался в НКВД в качестве свидетеля и дал подробные показания от священников, как хотел того следователь, назвав беседы, которые вели священниками, контрреволюционными. Священник Валентин Костров, сын священника, служил в селе Коломенской Московской области, был арестован 1 декабря 1937 года и заключен в Таганскую тюрьму. На допрос он категорически отказался признать себя виновным, отказался признать вину, и когда ему были предъявлены показания свидетеля, ему были названы имена священника и диакона, вместе с которыми он будто бы вел контрреволюционную деятельность. На это отец Валентин ответил, что никакой контрреволюционной деятельности с названными следователями, священнослужителями он не вел, хотя их и знал по день своего ареста органами НКВД. 2 декабря 1937 года тройка НКВД по Московской области приговорила священника Валентина Кострова к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, откуда он уже не вернулся. В процессе изучения всего фонда судебных следственных дел было обнаружено дело, по которому в 1935 году были арестованы в качестве обвиняемых игумен Пантелеимон, диакон Иоанн Ференц и монахиня. Все они были приговорены к 3 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. По этому же делу был привлечен в качестве свидетеля священник Валентин Костров. Выступая в качестве свидетеля, он совершенно в ином духе давал показания, нежели когда сам стал обвиняемым. Он показал, что и священник, и диакон в своей церковной деятельности проводили антисоветское направление, открыто не выполняли существующие распоряжения советской власти. Вопрос о включениях имен собор новомучеников и исповедников российских уже не стоял. Пункт 6. Если пятое условие, то есть исследование всего судебного следственного фонда области с целью включения именем пострадавшего священнослужителя и мирянина в собор новомучеников и исповедников, при существующем законодательстве становится малоисполнимым, то шестое условие не являлся священнослужитель или мирянин секретным осведомителем НКВД, в обозримой перспективе времени является неисполнимым в принципе. Поскольку основным документом, по которому составляется наше представление о подвиге мученика, является судебно-следственное дело, то нам следует уяснить, какие сведения мы должны получить о пострадавшем священнослужителе или мирянине, исходя из цели канонизации, и какие сведения мы фактически можем извлечь из судебно-следственного дела. Важный пункт, который при включении имени священнослужителя и мирянина следует выяснить, был ли человек секретным сотрудником органов ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ. Это едва ли не самый сложный вопрос. Сложность этого первостепенного вопроса для принятия решения о включении имени священнослужителя или мирянина в собор обусловлена тем, что законодательство Российской Федерации не рассекретило комплексов архивных материалов, относящихся к оперативной розыскной деятельности, а к ним относятся и дела секретных сотрудников в соответствии с статьей 19 Федерального закона о Федеральной службе безопасности. Сведения о лицах, оказывающих органам Федеральной службы безопасности содействие на конфиденциальной основе, составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности только с письменного согласия этих лиц и в случае, предусмотренных федеральными законами. Однако следует сказать, что был период такого состояния фондов судебно-следственных дел, когда судебно-следственные дела на основании указа президента Российской Федерации от 23 июня 1992 года о снятии ограничительных грифов законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека, Почти вплоть до 2006 года повсеместно были доступны исследователям. Разумеется, за исключением прямых агентурных дел. Поскольку весь комплекс судебно-следственных дел не агентурных, был строго секретен и совершенно секретен, эти материалы ранее были доступны только лицам, которые работали в той же системе, и потому в самих делах иногда оставалась прямая или косвенная информация о сотрудничестве человека с органами НКВД. Например, арестовали в годы массовых репрессий ценного секретного сотрудника НКВД. Его высокопоставленный куратор вынужден был писать следователям НКВД и объяснять, почему этого человека необходимо как можно скорее освободить. Его освободили, а бумага осталась в судебно-следственном деле в виде служебной записки. Никем никогда не предполагалось, что этот фонд будет изучать посторонние органы безопасности люди. Поэтому в части дел в 90-х годах еще сохранялись расписки осведомителей или переписка сотрудников НКВД, позволявшие такое сотрудничество установить. В настоящее время церковный или светский историк, занимающий историей прихода, историей епархии или историей церкви в XX веке, что увидит в исследуемых и судебно-следственных делах, он увидит только, сколько раз священник данного прихода арестовывался, куда ссылался, исследует протоколы допросов, из которых почерпнет какие-то дополнительные сведения, из истории прихода или по истории гонения, почерпнет, конечно, и от священника сведения биографического характера. Причем само дело, которое он будет изучать, он увидит, что многократно оно перенумеровано, то есть, значит, дело, с которым он знакомится, неоднократно происходили изъятия иногда ценнейших документов. Но если он ставит цель включения имени пострадавшего священника или мирянина в собор новомучеников, исповедников российских, то может случиться, что для выяснения этой цели он не получит почти никаких сведений или очень превратные. Современный исследователь иногда может и не догадываться, что не видит каких-то предметов, считая их поэтому как бы и несуществующими. Причина этого невидения заключается в объективных внешних обстоятельствах, в неполноте представляемых комплексов документов, касающихся репрессий в XX веке. Эта неполнота и могущие произойти от нее ошибки в случаях, связанных с канонизацией, чреваты опасными последствиями. В восприятии исследователей епархии, приславшей, например, материал о священнике Александре Захарове, дело выглядит так. Священник Александр Захаров родился в начале 80-х годов, в 24-м году был рукоположен во священника, в 30-м году был арестован за организацию противодействия властям закрытию храма и набатный звон, приговорен к 2 годам тюремного заключения и 5 годам ссылки. Ссылку отбывал в селе, где был в то время действующий храм, в котором он стал служить, став в нем настоятелем. Такой факт, если соотнести его с определенной эпохой, уже весьма настораживает. В 1935 году священник вернулся из ссылки и стал настоятелем храма, в котором служил до своего ареста. Исследователи материалов пишут о нем на основании показаний свидетелей, что священник проявил себя как истинный пастырь, заботившись прежде всего о благе церкви и паствы. При нем заметно активизировалась церковная жизнь села. Пасторские труды батюшки привлекли в храм много молодежи, учащихся. В своих проповедях он призывал к укреплению православной веры, более частому посещению церковных богослужений, к усердной молитве. Говорил, что не нужно вступать в партийные и советские организации, принимать участие в различных общественно-политических мероприятиях, участвовать в выборах в Верховный Совет. «Я не боюсь никаких притеснений, и вы не должны никого бояться. Бог терпел и нам велел», — говорил батюшка в одной из проповедей. В сентябре 1938 года было заведено дело на членов контрреволюционной кулацко-сектантской организации, по которому обвинялись 89 человек. В том же месяце было арестовано еще более 30 человек, якобы участников той же организации, среди них отец Александр. Их обвиняли в том, что они будто бы ставили перед собой цель свержения советской власти и восстановления в России монархического строя. На всех допросах и очных ставках отец Александр не признал себя виновным, хотя другие обвиняемые подписали все протоколы допросов и подтвердили свои показания на очных ставках. Следствие было закончено 4 апреля 1939 года, а подготовлено к рассмотрению в закрытом суде 4 декабря 1939 года. Причем материалы дела на отца Александра были выведены в отдельное производство. Как показывает анализ судебно-следственных дел, тех лет выделение в отдельное производство дела того или иного обвиняемого зачастую свидетельствует о его тесном сотрудничестве со следствием. Причем это сотрудничество в иных случаях начинается еще до ареста человека. Естественно, что сотрудничающий со следствием человек не будет признавать себя виновным, дабы суд имел более или менее законное основание прекратить дело и освободить его. 15 февраля 1940 года в закрытом судебном заседании отец Александр был признан невиновным и из-под стражи освобожден. Это произошло уже после того, как над другими обвиняемыми был приведен в исполнение приговор. Можно считать общеизвестным фактом, что в то время довольно много людей активно сотрудничало со следствием. Будучи сами обвиняемыми, находясь с другими обвиняемыми в одной камере, они вели в частности с ними беседы, чтобы склонить их к линии поведения, выгодной следствию. Каким образом можно было такого человека освободить после того, как все арестованные вместе с ним были расстреляны или приговорены к различным срокам заключения, чтобы на него не упала тень подозрения в сотрудничестве с НКВД? Только через законное якобы рассмотрение дела, когда оно вместе с протоколами его допроса было выделено в отдельное производство и проведено через судебные или внесудебные органы, смотря по тому, какие действовали на тот момент. Отец Александр вернулся домой больным туберкулезом легких и служил до весны 1941 года. Он скончался 4 июля 1941 года и был погребен на местном кладбище неподалеку от храма. Мы приводим пример этого дела, чтобы показать, что сам по себе факт ареста и даже нескольких и поведение на допросах далеко еще недостаточно, чтобы быть уверен, что священник был исповедником. В 20 веке на людей излилось столь множество страданий, что и страдание страданию стало рознь. Иногда фамилия осведомителя и данная ему агентурная кличка попадали в протокол допроса одного из обвиняемых. Так епископ Лука, воинный Синецкий, будучи посредственным и пытаясь объяснить, почему у него не могло быть доверительных отношений с архиепископом Борисом Шипулиным и ташкентским протодиаконом, заметил, что архиепископ Борис своими лжесвидетельствами погубил несколько невинных, а протодиакону известно, что он является секретным осведомителем, даже известна его кличка. В то время, как бы осторожно не вел себя осведомитель, всегда находились те, кто от него пострадал. И таким образом людьми довольно точно определялся виновник их страданий. Современники событий тех лет были значительно информированы на этот счет, чем люди 21-го столетия. Когда протоиерей Николай Беневоленский начал служить в храме в Сергиеве Посаде, где настоятелем был протоиерей Федор Казанский, его сразу же приехали предупредить прихожане одного из храмов Можайска, где отец Федор служил раньше, что он очень опасный человек и принес людям много зла. И это протоиерей Николай смог в очень скором времени испытать на собственном опыте. К сожалению, потомки иногда могут узнать о почившем человеке только из некролога, который всегда звучит как прощение за грехи, желание покрыть немощь и даже откровенное зло. Однако его содержание не должно быть тщательной проверки переноситься в историческое исследование, которое начинает звучать таким совершенно несоответствующим прошедшей действительности образом. Протоиерей Федор Павлович Казанский пользовался в Москве большим уважением и имел много друзей и почитателей, лучших свидетелей его доброго нрава и примерного образа жизни. Неисследованная и даже хотя бы недоисследованная история всегда порождает мифы и поэтому чревата большими и трагическими ошибками. О том, что человек является секретным осведомителем, иногда становится известно из самих протоколов допросов. Чаще всего это бывает тогда, когда репрессивные органы решают пожертвовать осведомителям. После изучения фонда судебных следств города Москвы и Московской области перед нами выстроился целый ряд секретных осведомителей, тех, кто служили в таковом качестве до конца, и тем, кто в годы массовых репрессий 1938-1938 годов НКВД решил пожертвовать. И поэтому их деятельность как секретных осведомителей попало в протоколы допросов и вообще в том или ином виде в следственные дела. Они уже были НКВД не нужны. Теперь многие из этих документов закрыты согласно статье 14 положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел, утвержденных 25 июля 2006 года. При выдаче пользователю прекращенных уголовных административных дел документы, содержащие не предназначенную для ознакомления информацию, вкладываются в конверты, которые прошиваются и опечатываются бумажной печатью архива, таким образом, чтобы была исключена возможность несанкционированного доступа к ним. Возможность несанкционированного доступа к персональным данным лиц может быть также ограничена путем предоставления пользователю копии которых часть информации, содержащая персональные данные, изъята. Таким образом, в настоящее время документы с такими сведениями вложены в пакеты, запечатаны и недоступны исследователям. И мы можем читать протоколы допросов обвиняемых в конфликтационных деяниях священника, где он держится вполне мужественно и достойно, категорически отказываясь подписываться по лжесвидетельствами, а через 10 страниц в запечатанном уже в настоящее время пакете в другом протоколе допроса находится подробное изложение, кто завербовал священника для работы в НКВД, с какими сотрудниками НКВД он был связан, и как один сотрудник НКВД сменял другого. Причем из первого протокола допроса нельзя сделать даже косвенный вывод о существовании второго. Фактически, федеральный закон о государственной безопасности, как он звучит в настоящее время, предполагает наличие государственных секретов в деятельности органов государственной безопасности с конца 1917 года, что является абсолютным препятствием для изучения судебно-следственных дел с целью включения новых имен в собор новомучеников и исповедников российских. Это же препятствие ясно сформулировано в вышеназванном положении, не допускающем ни в каком виде ознакомления ни исследователей, ни родственников репрессированных с делами и фактами в них, которые свидетельствуют о сотрудничестве человека с органами ЧК, УГПУ, НКВД, МГБ. Но может ли церковь по этому поводу печалиться? Нисколько. По той хотя бы причине, что в то время, когда хоть какая-то исследовательская деятельность была еще возможна, Русская Православная Церковь прославила более 1700 новомучеников и исповедников, представители от каждого чина – архиереев, иереев, диаконов, монахов и мирян. Этот собор святых Русской Православной Церкви, торжествующий, разве что с трудом ныне может охватить и вместить церковь воинствующая, то есть мы с вами.